Jump. Часов 6 минут. Лев Гулько, добрый день. У нас мы сегодня поем дифирамбы, как обычно в это время. И сегодня у нас актер театра и кино, победитель Кинотавра 2015. У меня все правильно написано, да?
Да, да, да.
И в номинации «Лучший короткометражный фильм» Кирилл Плетнев. Здравствуйте, Кирилл.
Здравствуйте, Лев.
Здрасте. А, давайте мы, собственно, начнем. Я сразу скажу, что телефоны для связи с нашими уважаемыми радиослушателями, с вашими поклонниками, +7 985 907 45 45, это телефон для смс-ок, и +7 495 363 3659, если нам понадобится, мы подключим к разговору и наших радиослушателей. А, может быть, давайте начнем с проектов, поскольку я тут заявил, что вы победитель Кинотавра 2015 в номинации «Лучший короткометражный фильм». А, ожидается... Вы же еще и режиссер.
Да,
теперь
я
уже.
Да, закончил
уже
в этом году в ГИК. Да.
Да. Да. Вот давайте мы споем дифирамб вашему режиссерскому таланту.
Так, давайте.
Да. Победитель Кинотавра 2015, номинация «Лучший короткометражный фильм». Какой фильм? За что вам, так сказать, такая,
вы знаете,
победа? Почему? Как вы считаете?
Знаете, для меня, для самого, это было, на самом деле, с одной стороны, откровением, потому что это мой диплом. Вот, фильм называется «Настя». Он основан на реальных событиях. Это история Насти Черепановой, которая почтальонша из под Нижнего Новгорода, которая украла пенсии. Была эта история.
Реальные события, да?
Да, да, да. В 2011 году была эта история, которая украла пенсии все с почты. И со своим любовником, таксистом, отправилась... Ну, так и Бонни и Клайд отправились там на поиски лучшей жизни какой-то. И я помню, что когда я узнал про эту историю, мне о ней рассказал царственному небесному уже теперь Василий Пичул. Вот я недавно узнал, что он скончался. Я у него снимался, и он мне вот рассказал эту историю на съемках. И спасибо Вась за это. Вот. И он... Я помню, меня поразило то, что когда их поймали, то она все взяла на себя. То есть она сказала, что он здесь совершенно ни при чем, этот человек. Просто ее подвозил. Вот. И когда ее спросили, вот если бы сейчас все вернуть назад, как бы вы поступили, она сказала, что я сделала бы все то же самое, потому что 3 месяца я пожила так, как я не жила никогда и не буду жить никогда. Вот. Спасибо большое. Это воду принесли.
Это воду, воду, да, воду. Сейчас те, кто смотрит телевизор, это вода.
Да. Да. Ну вот. И я помню, меня это поразило. Это было отправной точкой, потому что сама история про не про нее, а про женщину-полицейского, которая ее поймала. Вот. И это полная противоположность этой преступницы.
У нее все плохо.
У нее не то, что все плохо.
Лично
она
живет,
она одинокая, она живет, да. У нее дочка, и она такой человек закона, который честный полицейский, но который почему-то несчастлив. Вот. И вот ей в руки попадается эта преступница, которая ее дико раздражает, тоже женщина молодая, которая позволила себе жить, позволила себе быть счастливой. Это ее напрягает, она даже не может объяснить, по какой причине, ну, по какой причине антипатия такая. И, собственно, история фильма – это история того, как эта женщина за одну ночь, пока за преступницей приезжают оперативники, mm-hmm. она сидит в отделении транспортной полиции на вокзале, она меняется. То есть, она как-то приоткрывается чуть-чуть. И мы понимаем, что дальше вот эта женщина будет жить немножко по-другому. Вот. Для меня было абсолютно неожиданностью, что дали приз. Потому что, во-первых, это такой неформатный фильм, он 34 минуты, то есть для короткометражного фильма. Это, в принципе, средний метр, не короткий mm-hmm. метр, а средний метр. Вот. И это первое. А второе, я уже так смотрю по тенденции различных кинофестивалей, особенно там касаемо там, и нашей страны, и замечаю, что сейчас большое внимание придают форме, картинке, монтажу, эффектам и так далее и тому подобное. У меня фильм снят достаточно просто. То есть там как бы нет клипового монтажа, нет какой-то там безумно двигающейся камеры постоянно. В основе история. Вот. И я не думал, что ему дадут приз, потому что было много очень фильмов, ну, скажем так, снятых более модно. Вот. И поэтому для меня это было очень приятно. Вот.
Может быть, это некое возвращение к тому, чем славилось, знаете, советское кино. Вот та самая история, которая происходила, может быть, в одной комнате, да, где два человека.
Да. У меня, собственно, почти в одной комнате происходит.
Ну, вот я о том же. Чем, да. В общем, было сильно советское кино. Может быть, это какой-то виток. Пардон, это мычок, вода. Конечно. Это мычок на звезда.
Советское кино.
Советское кино, да. Может быть, это какой-то виток, некое такое возвращение к тому, что было хорошо. В то время.
Вы знаете, мне кажется, что почему бы и нет, потому что не все же было плохо.
Конечно.
Поэтому, да, у нас же есть такая тенденция, что то у нас все курят, то у нас вся страна не курит. Вот, то как бы у нас...
Назло.
Да, назло.
Назло.
Да, мороз у нас было, значит, все одно, потом все это зачеркнули, ничего не оставили, а все было плохо, да. Вот, мне кажется, что что-то надо оставлять. Я считаю, что история... И некая такая, не то что лирическая, а человеческая интонация, которая была присуща всегда нашему кино, да? Не буду называть его советским.
Ну, нашему, да.
Нашему.
Давайте
нашему. Сейчас есть примеры, там, географ «Глобус» пропил,
да,
Сашу Велединского.
Абсолютно.
Там, и, вот. Да, возможно. Если это так, это прекрасно.
Угу. А еще о проектах. Дальше будет продолжаться. Да, вот был спецпоказ в Доме кино.
Угу.
Значит, такой свежий альманах российского короткого метра «Новый русский», где вы тоже участвовали. Угу. Да? А все это дальше будет продолжаться у вас? Ваша режиссура, вот этот короткий метр, или вы перейдете к среднему потом, так сказать, к полномасштабному кино?
Нет, вы знаете, конечно, сейчас мне уже, во-первых, я снял уже 4 коротких метра, и,
да-да-да,
говоря, сейчас мне уже хочется снимать полный метр. Вот, более того...
Так у всех бывает,
да? Да, вот, да, но, кстати, не факт, что люди, которые снимают короткий метр, они могут снять полный метр. Точно так же, как и не факт, что люди, которые снимают полный метр, могут снять короткий
метр. Это отдельная профессия?
Это отдельное высказывание.
Высказывание.
Да.
Да. А режиссер — это отдельная профессия от актера.
Конечно.
Это, да? Это, да? А чего вы так вот решили, так сказать, попробовать себя?
Да вы знаете, я не
в режиссуре.
Собственно, скорее я решил в актерской профессии себя попробовать, потому что я в 16 лет поступал-то на режиссуру, а не на актерскую.
И не поступили.
Да, не поступил, да. Поэтому из-за того, что я не поступил, я стал актером. О чем я ни секунды не жалею, это тоже мое. Вот. Но так, наверное, полноценно, как я себя почувствовал, когда я первый раз в жизни снимал, когда у меня был вообще первый съемочный день как режиссера, я, наверное, вот так себя в актерской профессии никогда не чувствовал.
А есть какие-то точки соприкосновения между актером и режиссером? У вас?
У меня внутри?
Внутри, себя? Конечно.
Ну, конечно, безусловно. Я там и к сценарию, как режиссер, и как сценарист, у меня же режиссерско-сценарная мастерская,
да,
была, то есть мы и писали, и снимали, вот, я все равно подхожу, ну, это касаемо там диалогов, да, то есть у меня чутье абсолютное, я считаю, в этом смысле оно присутствует, как у актера, чутье на то, может так человек разговаривать или не может. Потому что у нас же очень часто сценаристы пишут так, что, ну, люди так не разговаривают.
Ну, да.
Они так нигде
в
не
жизни
разговаривают. Да. Вот. И нам приходится, актерам, приходится оправдывать это. Особенно если попадается еще какой-то проект, где говорят, что нужно следовать букве. Ну, то есть, я не знаю, человек чувствует себя Шекспиром, там, или там ощущение, что вот, ничего менять нельзя. Вот. То это очень сложно. Поэтому... Вот такое чутье на правду и с точки зрения диалогов, и с точки зрения существования артистов в кадре, и с точки зрения каких-то вещей, оно, наверное, мне присуще. И в этом смысле это плюс от актерской профессии.
А тогда, как вы считаете, если вот такие диалоги, это жизнь, а этот, вот этот диалог и так в жизни разговаривает, тот самый мат, о котором все спорят,
да,
должен присутствовать вообще в художественном произведении?
Я считаю, да. Конечно.
То есть оправдано все это, да?
Ну,
а
конечно,
можно как-то, можно как без него обойтись, в принципе?
Ну, вы знаете, тогда...
Или в данный момент нет, вот никак и никогда, и ни за что.
Вы знаете, все зависит, опять же, у нас это тоже к разговору о том, что страна то курит, то не курит, понимаете?
Да.
У нас же как бы такое, у нас нет середины. Вот. То есть, если ты берешь пьесу, которая рассказывает о стороже в трамвайном депо, например, да, я играл пьесу Васи Сигарева «Фантомные боли» в театре, где два сторожа в трамвайном депо. Ну, как они могут разговаривать?
Ну, так разговаривают.
Так они разговаривают. Да. Если это не времена, да, Таганки, когда монтировщиками работали доктора наук, вот, то это как бы, ну, все-таки ситуация немножко другая. Ну,
скажу, доктора наук тоже так разговаривают.
Тем более.
По большому счету.
Да.
Ну, да.
Вот. Ну, да. Поэтому, а как здесь без мата обойтись? Тогда не надо брать такой материал. Вот и все. Брать все время классику и снимать ее.
И это, знаете, как, опять же, возвращаясь к этому самому нашему кино, ну, а все-таки как-то могут нам возразить, да, раньше снимали кино, как-то матом не разговаривали, но было как-то понятно, что это вот такая история, и разговаривали как-то так же, как в жизни, но мата не было.
Ну, знаете, мне кажется, раньше и гомосексуализма не было, вроде как, и еще чего-то не было, да, то есть раньше вообще, в принципе, ситуация замалчивания и того, что ты существуешь дома один, на работе другой, в кадре третий, там, и так далее, и тому подобное, она была, в принципе, нормой. Вот. Потом людям дали свободу, и вдруг в какой-то момент сказали, что, оказывается, что-то зря дали. Поэтому, ну, это странно. Тут надо определиться, мне кажется. Вот. А определение не произошло.
Почему некоторые, опять же, разговор о мате, да, почему некоторые считают, что хорошо бы этого не было, и что, там, скажем, дети, подростки и прочие, потому что на улице все начинают разговаривать, мальчики, девочки уже на этом языке, просто они других слов не знают.
Да они лучше бы мальчикам и девочкам объяснили, что такое холокост, понимаете, чтобы не возникала ситуация,
да,
о том, что холокост,
что это блюдо такое, да,
или клей для обоев. И да, тогда, мне кажется, и патриотизм был бы нормальный, и все остальное.
О патриотизме мы с вами еще поговорим, да, чуть попозже. А пока, опять же, о проектах. Вот на кинофестивале в Оренбурге организаторы представят три новые программы, а вы будете в номинации «Актер-режиссер», да? Там же. Состоящие из фильмов, снятых актерами, представшими в качестве режиссеров. Это такой очередной, да, опять же, этап. Оренбург.
Ну, это этап фестивальный.
Фестивальный, да.
Фестивальный этап.
Фестивальный. Фестивали, они чем хороши?
Ну, фестивали
в этом
хороши.
Смысле.
Для меня они хороши тем, что меня знают как актера.
Да.
Вот. И, конечно, как режиссер я иногда себя, особенно в самом начале, не сейчас, а там года два назад, я себя чувствовал как в 20 лет, когда я приехал в Москву и ходил по студиям, раздавал фотографии.
Ой, да. Классное чувство, наверное. Вот. Наверное.
Ну да, это такое немножко...
Драйв такой,
ну,
драйв.
Итог такой, да. Да. Потому что все знали, как актеры, все говорили, зачем тебе это надо, там, и так далее, и тому подобное. И масса есть примеров, когда артисты, там, вожжа под хвост попадало, они начинали что-то делать, потом быстренько об этом забывали и продолжали работать актерами, да. Вот, поэтому, ну, это же разные устройства, это разные полушария работают. Вот, поэтому... Фестиваль это с точки зрения того, что меня узнают все больше и больше людей именно в этом качестве.
Ну, это хороший пиар, да, такой,
да?
В хорошем смысле,
да,
этого слова. Да, тогда его закончим сейчас. Еще один фестиваль, Bridge of Arts в Ростове, где выберут лучший мотивационный фильм. Все это тоже будет. В основную конкурсную программу, я сейчас читаю, первого международного фестиваля мотивационного кино на данный момент вошли 7 лент, снятых режиссерами из России, США, Франции, Канады и Китая. Это уже международный фестиваль. Да. Где тоже вы будете присутствовать, участвовать, да? Вместе с другими замечательными, хорошими артистами. Вот. Ну, все понятно. Опять же, хороший пиар. Да? Или здесь что? В Bridge of Art.
Да вы знаете, а что может быть... я не совсем понимаю вопрос. А что может быть еще?
Не-не-не, это я...
Фильм фестивале. Да. Так, и что? О чем вы спрашиваете?
Нет, я спрашиваю о том, что...
В чем вопрос?
Вопрос в том, что мы сейчас с вами немножко порекламировали вашу деятельность. Вот, больше ни в чем,
смысле?
Конечно.
Я просто не...
Не-не-не, никакого подвоха в вопросах этих нет.
Я не про подвох, я просто пытаюсь понять, как... Ну, фестиваль, тут сложно воспринимать, что это мне дает. Призы.
Знакомство, вот смотрите, Микки Рурк, да?
Пьянка там, на фестивале.
Марк Дакасас.
Да.
Да.
Нет, я в Ростов не поеду.
Не поедете? Нет. В Ростов, нет?
Нет, у меня другие дела. Я в Ростов, к сожалению, поехать не смогу.
Жалко.
Поэтому фильм покажут без меня.
Без вас. Жалко. Хорошо. А дальше. Дальше военное кино.
Так.
В котором вы присутствуете во множестве. Да? Почему военное кино? Так случилось. В большом количестве, правда? Военное кино. Где, в общем, все органично.
Ну, наверное, да. Наверное, так случилось, это будет правильно.
Так случилось, да?
Да.
И вы в нем как себя чувствовали? Вот когда человек попадает внутрь фильма, военного фильма, да, как я представляю, поскольку я не актер, поэтому мне кажется, что актер должен, ну, это я так думаю, должен чувствовать, ну, как-то так перевоплотиться, что он просто чувствует себя тем, кого он играет. Не думает в это время там о чем-то. Это происходит до конца?
Чувствовать себя тем, кого он играет,
да.
В каком смысле?
Да в прямом.
Ну, как
вы, если это фильм о Великой Отечественной, да?
Как вы можете себя до конца чувствовать? Если тем, это кого фильм... вы играете, вы же не сумасшедший. Вы же не находитесь
в 41-м году. Я не знаю, может быть, актеры так устроены, что они немножко с сумасшественкой.
Такой, ну, некой. Я не знаю, может, к вам когда-нибудь в гости придет человек, который будет вам рассказывать о том, что он видит всполохи на небе и слышит немецкую речь. Но, может быть, вам повезет, вы встретитесь с таким человеком.
Тогда как достичь того, когда говорят, вот верь, вот человек играет так, как будто он живет.
Ну, так вопрос же не в том, как ты играешь, а вопрос в том, как вы воспринимаете. Я могу стоять спиной к вам, рассказывать анекдот в кулису, вы знаете, это прекрасно, да? Трястись от смеха, а вы будете плакать.
Да.
Вот. Потому что драматическая профессия – это управление эмоциями зрителя. И
вот
совершенно не обязательно, плакать на сцене для того, чтобы плакали в зале. Чаще всего, когда плачут на сцене, в зале никто не плачет. И если человек сам смеется над своей шуткой, рассказывая анекдот, то всем остальным не смешно. Вот. Поэтому этому обучают в театральном институте.
От чего зависит, скажите? У одних получается, у других не получается?
Наверное, от наличия таланта.
Таланта?
Да.
Но это уже... Человек с этим рождается, наверное. Наверное, этому не очень можно научить. Или как?
Ну, зайца можно научить курить, вот, но...
Ну, зайца курить – это да, и медведи ездить на велосипеде. Да,
но есть такие вещи, как при поступлении в театральный институт, когда, например, ты... Я знаю то, что рассматривают наличие обаяния, наличие энергетики. Если у человека нет энергетики, то она в нем не появится. Вот. Если у человека нет обаяния, в нем его не появится. Вот, наверное, это основные критерии, которые рассматривают при поступлении в театральный институт, потому что видеть, слышать, воспринимать там, и так далее, этому можно научить. Вас можно этому научить.
Ну, конечно.
Если у вас даже нет обаяния. Вот. Но играть на сцене вы не будете после этого. Потому что вы не заразительны. А я, например, заразителен.
Конечно. Понимаете? Безусловно.
И
конечно.
Вот в этом разница. Вот. Я ответил на ваш вопрос?
Абсолютно ответил на мой вопрос. Тогда давайте пойдем дальше. Хотелось бы узнать, вы сказали, что вы поступали на режиссерский факультет, да? А как вообще случилось? Я понимаю, что этот вопрос задавали там много-много раз, да? Как вы вообще подошли к, так сказать, к осознанию того, что вы хотите стать там режиссером, актером? Вот когда это случилось?
Знаете, я всю жизнь писал, ну как всю жизнь, всю жизнь до поступления в театральный институт. То есть там до 16 лет я... писал. Я учился в литературной гимназии, где мы там...
То есть вы человек гуманитарный?
Да, абсолютно. Я не технарь и там неестественными науками увлекался. Да, я гуманитарный. Гуманитарий абсолютный. Вот. По математике всегда было 3, максимум 4.
В школе с этим было плохо?
Ну, меня любила ученица по математике. Она как бы понимала прекрасно, что я никогда не буду этим заниматься. Мне все время говорила, что, ну, как бы, чтобы хотя бы зарплату посчитать, тебе надо там что-то такое, да. Вот. И я писал и прекрасно понимал, что профессии писателя нету. Ну, на тот момент не было, да. То есть в 96-м году я заканчивал школу. Тогда Акуниных, Сорокиных.
А писали вы что?
Подобное. Прозу, стихи.
Для себя.
Вы знаете,
рассказы.
Рассказы. Мы издавали литературные сказки даже.
Сказки.
Мы издавали литературные сборники. У нас даже были поэтические дуэли. То есть это была такая... Это было,
Слушайте, когда в какое время вы учились? Политические, поэтические дуэли? Знаете, Александр Сергеевич Пушкин.
Я учился, мне очень повезло. Два года у нас преподавал проректор театральной академии, Царство Небесное, Павел Викторович Романов, нашей питерской театральной академии. Он умер. Вот. И он вел предмет искусствоведения. Ну, грубо говоря, нас готовили на театральных критиков, скажем так. Вот. И вообще вся система обучения была построена таким образом, что было безумно интересно, и мне непонятно, почему это прекратили. Мы по всем предметам проходили одну эпоху. То есть мы приходили на литературу, мы проходили эпоху Возрождения, мы приходили на историю, мы проходили эпоху Возрождения, мы приходили на физику, как бы изучали открытия, которые произошли в эпоху Возрождения. И так далее.
Здорово.
В результате, когда ты приходишь на любой предмет, у тебя так или иначе что-то уже есть, да? В принципе.
Конечно.
Ты уже что-то про
это знаешь. Бэкграунд, это называется, да.
Ну, даже, может быть, не бэкграунд, может быть, какое-то такое панорамное мышление развивается. Вот. И вот это было, на мой взгляд, прекрасно. Почему-то это продержалось только 3 года. Вот как раз я попал в этот... в этот эксперимент. Вот. И, наверное, вот этой литературной программы, которая у меня была в школе, мне хватало потом... Да совсем недавно я понял, что мне нужно что-то еще. Ну, дальше куда-то. Потому что что в театральном институте, что во ВГИКе сейчас, у меня не было вопросов, там, я не знаю... Ну, мне не надо было лезть в энциклопедию или куда-то еще для того, чтобы вытащить какие-то вот нужную мне информацию или нужную мне...
То есть, хорошее образование, да. Хорошее образование, это как подспорье в актерской профессии, да?
Я бы сказал,
хорошее образование.
Режиссерское, да. В своей прекрасной книге «Без знаков препинания» он писал, когда его спрашивали, как вы считаете, главное качество для мужчины, он говорил «хороший мозг». Вот. И когда его спрашивали, главное качество для актера, он говорил «хороший мозг». То же самое. Поэтому, когда говорят о том, что актер должен быть глупым или ребенком, это, мне кажется, большое заблуждение. Актер должен быть умным, взрослым человеком, который умеет прикидываться.
Я с вами абсолютно согласен. Правда, так сказать, некоторые, ну, скажем так, в нашей профессии, в журналистской, некоторые считают, что образование это так себе, и вообще все, что сделано старшим поколением, можно отнести в сторону, а все начинается с нас. Считают они. Мы тут самые главные, самые умные. И самые... Так, наверное, всегда было, да?
Ну, вот этот конфликт... Может быть. Как... Нет,
наверное.
Пока.
Да, да. Нет, ну, да, я понимаю. Нет, ну, это, так сказать, моложе вас лет на 10, наверное, люди так считают.
Ну, это вообще, это, вы знаете, я недавно читал замечательную статью Дмитрия Быкова, вашего коллеги, который прекрасно назвал это. Он назвал это поколением Б. Я не знаю, читали вы это или нет. Поколением бега. Вот. И когда он говорил о том, что когда мы закончили, и у нас было 4 издания там, или 5, в которых мы могли публиковаться, в нас вырабатывался ген борьбы, потому что мы должны были, грубо говоря, бороться для того, чтобы что-то сделать. Вот. А сейчас, если здесь что-то не нравится или здесь что-то не происходит, ты в любой момент можешь уйти в другое издание или просто уйти в интернет, стать блогером. Да? То есть ты все время
существуешь... Вот это поколение Б есть.
Да, в кармане. Да. И ты не будешь отстаивать, тебе проще покивать головой и согласиться, а потом за бокалом пива сказать, что он полный мудак.
Да, пожалуйста.
Возвращайся к мату.
Нет, это употребляется сейчас, так сказать, в некоторых и блогерских, так сказать. Да. А давайте мы сделаем перерыв с вами на новости. Чуть не сказал, для взрослых, как ведущий детской площадки. А потом вернемся в студию и продолжим наш разговор. Дифирамб. Сейчас пока, так сказать, шла реклама, да, Кирилл сказал, я играл Александра Литвиненко. Угу. Да, где, расскажите, вы играли Александра Литвиненко, и когда это будет, и что это такое вообще?
Это такой новый проект компании ЦПШ, режиссера Мурата.
ЦПШ, простите, для меня это церковно-приходская школа. Вы
расскажите, что это такое? Центр партнершип. Что они не просто так назвали?
Может быть. ЦПШ. Раньше так называли.
Короче говоря, значит, я, кстати, не задумывался.
Вот, да.
И это не моя компания. К к сожалению. Вот. Режиссер Мурада Алиева, называется он «Неподсудный». Это история Андрея Лугового, Александра Литвиненко и Бориса Березовского. Вот, собственно говоря.
Да. Рассказанная.
Что еще сказать, я не знаю.
Рассказанная. Она будет рассказана на канале НТВ, да?
Да.
На канале НТВ.
Да.
Сколько серий? 7 там?
8.
8 серий. Да. 8 серий. Ну, вот, как сказал Кирилл, просто кино о двух парнях.
Да.
Один предал родину, а
другой нет.
Да. Другой не предал. Ну, интересно было сниматься в этой роли. Человек, который предал родину. Вы же сами сказали,
да? Да, 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 да.
Вы знаете, я сыграю тот, кто
да. Вы знаете, мне было интересно, потому что у меня, на мой взгляд, там достаточно неоднозначная роль все-таки, да. Я как возвращаясь к разговору о драматическом искусстве в театральном институте, чем всегда славилась там наша, да, актерская школа и разбор, тем, что ты всегда должен, ну, так или иначе, быть адвокатом своей роли. Вот. И поэтому, естественно, в поступках Александра Литвиненко, который в данном произведении, его зовут Саша Волков, вот, я пытался найти какие-то мотивы, которые, собственно говоря, побудили человека поступить именно так, а не иначе. Вот. И на самом деле, я сказал, я играл Александра Литвиненко, не совсем так, потому что я играл, на самом деле, Сашу Волкова,
а не Александра Литвиненко. Да, конечно. Да.
Потому что это все-таки история, рассказанная со слов Андрея Лугового. Вот, и
это его, так сказать, некоторые воспоминания.
Это его,
да?
Воспоминания, да. И мне кажется, что если говорить о Литвиненко, то это, конечно, должен был быть бы более такой, как сказать, объемный, обширный обзор этой фигуры для того, чтобы я мог
играть, ну, да,
именно его.
С историей какой-то.
Потому что это, сейчас это немножко субъективный взгляд. Mm-hmm. А так, наверное, надо было бы опросить и тех людей, которые живут в Лондоне сейчас, и других людей, их мнение по поводу этой фигуры. Вот. Поэтому все-таки я играю здесь Александра Волкова.
Да, вот. Да. А вашего оппонента, человек, который родину не предал, играет...
Игорь Петренко.
Игорь Петренко.
Да. А Березовского играет замечательный артист Сергей Брунов.
О, да. Да. Да, интересно, как, да, Борис Абрамович будет представлен,
да, да, да,
в этой... Да. Вы вообще сами какое кино смотрите, предпочитаете?
Ой, вы знаете, я вообще, наверное, достаточно всеядный человек. Я смотрю очень много кино. Я смотрю кино постоянно, просто потому что люблю его смотреть. Я очень люблю хорошие мелодрамы. Хорошие. Такие, как там «Мосты округа Мэдисон», угу, или, там, не знаю, «Общество мертвых поэтов», или «Запах женщины», или там, не знаю, ну, вот такого уровня, наверное.
Да, да. «Однажды в Америке». Вот мне, я, например, очень такой фанат этого фильма.
Мелодрама.
Да, конечно. Это, ну, в какой-то
скорее
мере.
Криминальная сага, но не,
ну, важно. Ну, да, не важно, да.
Ну, мелодраматическая линия,
конечно,
есть, да. Вот. Да, да. Ну, наверное, да, как-то в эту сторону.
Да. А музыка?
Меломан.
В вашей жизни?
Меломан. Но вот вчера мы ехали с моей девушкой. Большой привет, я воспользуюсь сейчас.
Ну, давайте, да.
Нино, тебе огромный привет, я тебя люблю. А можно я еще передам привет своему другу и коллеге Леше Бурдукову, который в сериале «Диверсант» играл? Я знаю, что он сейчас слушает меня.
Да, ради бога, да.
Леха, я тебя тоже очень люблю. Встретимся после передачи. Вот. Мне просто очень хотелось это сделать.
Да, пожалуйста.
Да, и вчера мы ехали в машине, играла у таксиста какая-то попса. Я в какой-то момент просто на уровне уха, знаете, вот на уровне какого-то камертона, я говорю: извините, а вы не могли бы переключить станцию? Он говорит: а на что переключить? Я говорю: я не знаю. Вот. Он говорит: давайте наше радио. Я говорю: давайте наше радио. Вот. И он включил наше радио, там играл Саша Васильев, «Сплин», угу, который, угу, я очень люблю. Вот, наверное, где-то в эту сторону.
«Сплин», а «Чайф»?
Прекрасно.
Это мы так несколько подводим.
Оранжевое настроение.
Да, к музыкальной композиции. Я, кстати, уж расскажу эту историю. Иду позавчера в Столешниково переулку с супругой. На встрече идет Владимир Шахрин. Невысокого роста. Как всегда, кепочка козырьком назад у него. Да, идет себе спокойно, такой чуть грустноватый, как обычно. Да. Никто к нему не подлетает, не просит автограф, ничего никак. Идет, наслаждается жизнью. Замечательно совершенно.
Нам всем того же желаю.
Да.
Под музыку «Чайф».
Вот давайте мы ее и послушаем.
Я рисую на окне глаз твоих косых стрелы. Я играю на трубе, подосточно и неумело. Я тебе построю кижи, взяв от спичек коробок. Я летаю над Парижем, задевая потолок. Я рисую на окне, я смотрю пустые стены, оставляя на песке совершенные поэмы. Я раскрашиваю грезы, я витаю в облаках, о Боже, может, просто я дурак. Отчего от счастья слезы? Слезы горя, горя море. Счастье тихий ручеек, убегающий песок. Я рисую на окне, сам с собою громко споря, поезд истины в вине, истина чего-то стоит. Спит кукушка на часах, может поздно, может рано. Нету времени, чтоб крана, нету крыльев на руках. Где-то там засох в пустыне счастье тихий ручеек. Я один в своей квартире, а над небом потолок.
Такая замечательная песня. Кстати, как напомнила мне Света Ростовцева, это на стихи Сергея Шкаликова.
Да?
Песня, да?
Да.
Да. Вот такая история. Я просто видел, как вы слушали эту песню. Да? Что-то, какие-то ассоциации возникли у вас с чем-нибудь?
Я шагаю по Москве.
Я шагаю по Москве, да, совершенно. Абсолютно, мне кажется, это такая история. Кстати, если уж возвращаться к нашему прошлому разговору, вот чуть выше, то в фильме «Метро», если я не ошибаюсь, да, вы играете журналиста, который сначала просто циничен, да, приезжает на вот эту страшную трагедию, а потом пересматривает свои взгляды и, в общем, как-то переходит на совсем другую сторону.
Ну, вы знаете, там на самом деле было бы здорово, если бы это к как сказать...
Случилось. На самом деле.
Нет, если бы у меня объем роли позволял это сыграть, вот, потому что это скорее так немножко обозначено.
Ну да, да.
Там все-таки о других людях.
Конечно, конечно.
Ну, вообще, я в принципе, да, вообще, в принципе, не знаю, я очень люблю фильм «Король рыбак» Терри Гиллиама, да, и мне кажется, что история... как раз радиоведущего, из-за которого расстреляли людей в кафе. И, ну, она такая очень достойная и интересная. Не знаю, то есть, вот, мне было бы интересно такое снять или написать. Даже сыграть.
А вообще тема средств массовой информации и, так сказать, кумиров, актеров, она там... периодически возникает, угу. Да, в этой нашей с вами жизни. Эти средства массовой информации лезут туда, куда им не надо. Угу. Да? Угу. А должны, не должны. Я не знаю, желтая пресса, она для чего-то она существует? Кому-то она должна, может быть, помогать?
Знаете, я читал какое-то интервью, всем забываю, как-то... Я забыл актрису. Забыл. Но неважно.
Ну, не очень.
Говоря, читал прекрасное совершенно интервью, где она написала, что Олег Янковский гораздо популярнее, чем, ну, грубо говоря, на тот момент действующий президент России там какой-то.
Да, да, конечно.
Вот. Он гораздо популярнее. И если бы Олег Янковский выступал и что-то говорил, и к чему-то призывал, то люди скорее поверили бы ему, чем этому человеку. Вот. И именно для того, чтобы держать, грубо говоря, это в каких-то рамках, необходимо все время показывать и говорить о том, что, в принципе, это точно такие же люди, да, и им свойственны там и пороки, и то, и все, и пятое, и десятое. Вот. Для того, чтобы как-то контролировать этот процесс. Мне показалось, что какая-то доля истины в этом есть.
Санитары такие, санитары.
Мне кажется, в этом есть какая-то доля истины, потому что, ну, действительно, да, масса есть примеров, когда актеры становились политиками, там, успешными, там, и так далее, и тому подобное. А вообще, конечно, да, ну, не знаю, я к этому отношусь как... Стараюсь относиться как к какой-то данности.
Ну, да.
Да.
Как к дождю.
Ну, да.
Да?
Да. Ну, а потом, мне кажется, знаете, если ты не реагируешь на какие-то вещи, то дальше это никуда и не пойдет. То есть, если я не хочу, чтобы вам не писали, а какие-то вещи, то начнут писать, а потом, если я не буду реагировать, то просто перестанут. Вот. Если пойдет какой-то ответ, тогда зацепится. Вот.
А гражданская позиция, вот тут очень многие спрашивают, СМС-ка, не должна ли быть у актера гражданская позиция у артиста?
Гражданская позиция. Ну, тут вопрос такой, что есть гражданская позиция.
Я могу вам сейчас, да, продемонстрировать вот здесь.
Да.
Просто вот просто на примере, да?
Да.
Мы с вами говорили о том, что ваша профессия, вы сыграли,
да,
Волкова.
Да.
Он же там как-то прототип,
да, да,
Литвиненко, да?
Да.
Пишут, как вы могли, он же убит по приказу власти, никто еще ничего не доказал. Ну, если говорить, угу, тоже, да, по закону, угу, да? Угу. Какой власти, чего власти. Как вы могли?
Угу.
Вот так и гражданская. Могли отказаться, сказать нет.
Вы знаете, совсем недавно мне позвонили, да, и сказали, что приглашают меня в Донецкую республику на, значит, какие-то там...
Кинофестиваль какой-то.
Нет, не на кинофестиваль, а приехать к бойцам и что-то с ними, о чем-то пообщаться там и так далее. И
выступить. Подобное,
да, выступить. Я отказался. Вот, потому что, причем как бы говорили об этом как-то очень так проникновенно и как-то с такой позицией, что, ну, вы же понимаете, что как бы надо. Вот. Я сказал, что я не знаю, кому это надо, мне это не надо. Потому что если я поеду туда, значит, я должен ехать и на другую сторону.
Угу.
И точно так же выступать, ну, общаться там с этими людьми точно так же. Потому что, совершая этот поступок, я, грубо говоря, как вы сами говорите, как-то обозначаю свою гражданскую позицию.
Ну, да.
А моя гражданская, да, позиция там в данном вопросе, она, ну, я считаю, что это вообще полный бред, да? Это какой-то Тихий Дон.
Вот. Это абсолютно такая, это белые и красные.
Это ересь. Я родился на Украине, у меня очень много друзей на Украине. И не знаю, и когда я вдруг в какой-то момент не могу по телефону разговаривать с своими друзьями с Украины, потому что я чувствую, что люди начинают говорить лозунгами. Вот, и...
А они с той стороны, между прочим, тоже не очень свободны.
Да,
к сожалению.
Да, да,
что мы здесь, что они.
Да, я про это и говорю. Вот. И поэтому в данной ситуации я не совсем понимаю. И я говорю, вы знаете, я не поеду, потому что ну, тогда мне надо ехать туда. А вы же не хотите, чтобы я ехал туда.
Угу.
Вот, поэтому я не поеду.
Вообще, мне кажется, это грустно, потому что люди совершенно искренне встают на какую-то одну позицию, да, и у них начинаются, я не знаю, там, конфликты в семье аж.
Да,
между мужем и женой.
Очень интересная драматургическая ситуация, мне кажется.
Вот про очень, это очень хороший да, сюжет, да, да правда? Да, потом да, можно будет, наверное... Да,
развод Надира и Семина.
Да. Опять же, есть ваши товарищи, которые встали на там какую-то однозначную позицию, да. Ну, я надеюсь, что отношения с ними не прекращаются из-за этого. У них с ними, у вас...
Да вы знаете, я как бы, я с уважением отношусь, когда человек, ну, когда у него есть какая-то аргументированная позиция. Вот,
какая бы она ни была.
Да, какая бы она ни была. Если она аргументирована, если она разумна, если я не слышу в этом каких-то модных, не знаю, там, течений, вот, то почему нет? Каждый человек может относиться. Если это не происходит для того, чтобы, знаете, там, недавно общался с одним артистом, который сказал, что я хочу быть, я как бы сейчас собираюсь в депутаты баллотироваться. Вот, я говорю, а зачем тебе это надо?
Зачем это?
Он говорит, ну, а век актера, он же недолгий. Я говорю, ну, будь продюсером. Он говорит, нет, ну, ты понимаешь, это все-таки... Я говорю, а откуда? Он просто во мне никогда такого не было. Вот какой-то, ну, вот этой вот жилки,
ну,
да?
Знаете,
как... Вот, и он говорит, не, ну, как, вот видишь... Как круто наши там раз Крым отхватили, там, это же круто, там, ну, как-то. И я понимаю, что некоторые люди живут такими категориями. То есть, видимо, то ли они хотят себя вписать в историю, то ли там, я не знаю, что. Вот. Но это их право, пускай живут.
Ну да. А скажите, откуда у вас вот это, так сказать, понимание того, что хорошо, что плохо, чего можно делать, а чего нельзя?
Да вы знаете, я не знаю, наверное, от мамы, вот, но я не могу... Я вообще, чем старше становлюсь, тем я больше понимаю, что я не знаю, как правильно.
Ну, вот, нет, и... есть какие-то вещи, которые...
Ну, нет, ну, заповеди какие-то заповеди, там внутренние. Ну, конечно, да. То есть для меня абсолютно
там,
понятно.
Не знаю, там уважение к старшему.
Ну да, нельзя да, читать, ну, чужие,
да,
письма,
нельзя читать
там,
чужие письма.
Да. Ну вот у меня, например, да, есть там один мой знакомый, который однажды абсолютно на голубом глазу мне сказал, а почему нельзя читать чужие письма?
Вот это вопросы, которые меня совершенно начинают раздавать. А почему я должен уважать его только за то, что он старше?
Ну да.
Какой-нибудь там, да, спрашивает, да?
Потому что.
Потому что.
Да, ответ. Потому что, да. Да, 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 да. Вот.
Ложкой.
Ну, не знаю, знаете, как у меня была гениальная совершенно ситуация. Мне безумно понравился, кстати, к разговору о журналистах. Я просто свидетелем этой ситуации был. Я его как-то приводил в пример. Я был на показе Андрея Рублева, когда был юбилей Тарковского, на Солянке показывали разные фильмы, и молодые режиссеры их представляли. Молодые, ну, как не молодые, а такие модные молодые режиссеры, да, ведущие. Я был на Андрее Рублеве, его представлял Андрей Звягинцев, собственно говоря, и он был очень здорово, когда после показа была конференция с Андреем, и какой-то журналист задал вопрос, он так вот, отрываясь от лэптопа, значит, он поднял, не отрываясь,
не отрываясь, да,
да, он вот так вот что-то печатая поднял, да, руку, сказал там, говорит, а почему, говорит, вот вы последователь Тарковского, а почему как бы он начал с фильма про о войне, а вы сразу сняли ностальгию? Пауза.
Ну, конечно.
Он продолжает печатать. Андрей на него смотрит, да, вот, и мне дальше очень понравилось, этот к разговору, а почему нельзя?
Да.
Андрей сказал, он говорит, вы знаете, а я не буду отвечать на ваш вопрос. Он говорит, а почему? Он говорит, потому что у нас с вами разные точки притяжения к Земле. Все, что не скажу я, не поймете вы.
Другая
все,
планета.
Что не скажете вы, не пойму я. Зачем нам тратить время? Давайте следующий вопрос. Вот. И все. И я понял, что в каких-то ситуациях надо именно так поступать. Просто до свидания. Вот как, я не знаю, там... я понял, что я не могу сниматься в сериалах, ну, которые такие вот глобальные, там, да, там за 40 серий. Потому что мое чувство, там, не знаю, прекрасного внутреннее, оно начинает сопротивляться. Потому что там начинается халтура, там люди зарабатывают деньги, там, и так далее. Я понял, что мне туда просто нельзя лезть. Вот как там в свое время я понимал, что мне нельзя идти в армию. Потому что либо я застрелюсь, либо я возьму автомат и кого-то.
Либо кого-то грохну.
Да, да. Вот. И то же самое абсолютно и здесь. Я понимаю, что, вот, наверное, надо просто вот... Где не сажали, там не растет. Очень хорошее выражение.
Угу.
Вот.
А да. что еще, как вам кажется, в вашей профессии есть то, что делать вот совсем не надо? Не знаю, стыдно, не надо. Есть какие-то вещи, которые...
Да.
Помимо больших сериалов.
Да, конечно. Ну, я считаю, что вот как раз, когда пошла вот история, то, что вы сейчас прочитали, да, там, как вы могли согласиться.
Да, да, да.
И тому подобное. Вот, наверное, вот каких-то таких вещей, мне кажется, не надо делать. Не надо... То, что происходит сейчас с нам известными взрослыми режиссерами, которые были классиками, являются ими, да, и сейчас в данный момент мы вдруг не понимаем, откуда появляется их импотенция, когда мы смотрим произведения каких-то режиссеров, да, вот, и понимаем, что один фильм мимо, второй фильм мимо, третий фильм мимо. От чего?
Тенденция,
это?
Да.
Почему это? Почему так? Вот. А вот сейчас на Кинотавре мы как раз разговаривали с Татьяной Догилевой. Она мне сказала очень хорошую фразу. Она мне сказала: Кир, ты знаешь, говорит, ты меня примирил с действительностью сейчас. Вдруг она мне сказала. Я очень удивился сначала. Она говорит: ну, я, говорит, не думала, что тебе дадут приз. Вот, потому что в данный момент ты меня примирил с действительностью. Говорит, но готовься к тому, что тебя будут загибать. Вот, я говорю, в смысле? Она говорит: ну, не надо этого. Они этого не умеют. И когда вдруг что-то такое появляется, их сразу это начинает напрягать, потому что они этого не умеют. Вот, и им это не понять, они не могут это проконтролировать. Они как бы дергаться начинают сразу. Вот. Поэтому, говорит, поэтому тебя будут загибать. Вот. Я говорю: Тань, да, говорю, но как бы, а как по-другому? Я говорю: а почему? Вот, я говорю, вы же видели всех этих режиссеров, почему это происходит? Она говорит: страсть к комфорту. У них страсть к комфорту победила все остальное. Вот.
Человеческая такая история.
Да, потому что для меня, когда мне говорят, что со старостью приходит, это все ерунда. Нет. У меня мой близкий очень друг Рустам Хамдамов, режиссер, которому, да, сколько
много
лет. Вот,
много.
И который прекрасно снимает, и умнейший человек, интереснейший. Тот же самый Константин Павлович Худяков, да, который снимает все лучше и лучше. Вот. И вопрос здесь совсем не в возрасте, а импотенция появляется именно от того, что люди становятся, не знаю, там, политическими проститутками, проститутками комфорта там, и так далее и тому подобное. Вот. И вот, наверное, этих вещей нельзя делать.
Спасибо вам огромное.
Спасибо.
Удачи. Я не знаю, чего желают актерам в этой жизни.
Танцорам желают легкого паркета.
Легкого паркета. Актерам. Ну, давайте я пожелаю вам легкого, как бывшему танцору, легкого паркета, да, в смысле актерской профессии. Вот так. Спасибо огромное. Кирилл Плетнев, актер театра и кино, был у нас сегодня в гостях. Ну, ждем вас снова. Это же такая вещь.
Да?
Которой мы всегда готовы. Спасибо огромное. Всего хорошего.